У нежной тонкой руки украл платок свежий ветер, и пеленою черный дым лег над высокою волной. Блистают тускло штыки в лучах зари на рассвете, под звуки маршевой трубы идут матросы на бой. Над морем тучи легли, и враг коварен и злобен, и в вихре грянувшей грозы нас ждет победы сладкий миг. Идут матросы в поход, и корабли бьет в ознобе, и дудки боцманской призыв к орудьям нас устремит. Мы в кильватерном гордом строю сбережем честь и славу свою. Так веселей играй, труба, и пусть горчит поцелуй на губах. Мы в кильватерном гордом строю сбережем честь и славу свою. Так веселей играй, труба, и пусть горчит поцелуй на губах. Зашит прощальный наш крик морской суровою ниткой, и в небо чайкой не рвануть ему из флотской груди. Прощай, прощай, материк, ты проводи нас улыбкой, не скоро свидимся мы вновь. А что там ждет впереди? Мы в кильватерном гордом строю сбережем честь и славу свою. Так веселей играй, труба, и пусть горчит поцелуй на губах. И вот сыграли аврал, и командир встал на мостик, славянка с берега гремит, и флагман вышел на рейд. Мы в кильватерном гордом строю сбережем честь и славу свою. Так веселей играй, труба, и пусть горчит поцелуй на губах. Мы в кильватерном гордом строю сбережем честь и славу свою. Так веселей играй, труба, и пусть горчит поцелуй на губах.
Вечерний радиоканал «Город и горожане». Наш город готовится к морскому празднику, так всеми любимому, независимо от профессии и званий. Сегодня утром на Неве состоялась репетиция флотского парада, и значит, что в воскресенье все пройдет четко, по-флотски и торжественно, как всегда, в эти дни конца июля. Похоже, нет такой статистики, которая показала бы нам, сколько все-таки жителей морской столицы связаны с морем и кораблями. В Петербурге строятся военные корабли и военная техника для кораблей. Работают заводы, верфи, конструкторские бюро. Есть единственная в стране морская академия. Работает уникальная и единственная в мире такая морская библиотека, кладезь книжных реликвий, атласов, карт и многих сокровищ, так можно назвать описание первых кругосветных путешествий. Наконец, есть в городе морские учебные заведения, популярные среди выпускников всей нашей большой страны. Есть кадетский корпус, и, наверное, это не все. Перечисление можно продолжать. Нашему городу к лицу морская тема, к лицу красивая морская форма матросов и офицеров. Нашему городу и его жителям привычны свежие морские ветры Балтики. А потому День военно-морского флота давно стал общегородским и всенародным. В эти дни даже не склонные к сентиментальности уже не столь юные мужчины, отслужившие когда-то на флоте и 20, и 30 лет назад, достают свои старые альбомы с фотографиями и с удовольствием рассказывают сыновьям, а кто-то уже и внукам, о службе на военном корабле, на тяжелом атомном ракетном крейсере или подводной лодке. В такие минуты они, бывшие матросы, снова молоды, снова будто в море, снова готовы выполнить любое задание командира. Сегодня у нас в студии человек, которого во флотской среде отлично знают. Его имя хорошо известно военным морякам. Правда, в советские времена люди, имевшие отношение к новым видам вооружения, были засекречены, и большинство из нас оказались неизвестны. Поэтому мы и не знаем или знаем очень мало о тех героических военных моряках, кто вписал яркую страницу в историю военно-морского флота. Итак, у нас в студии контр-адмирал флота, первый командир первого отечественного атомного надводного военного корабля, тяжелого атомного ракетного крейсера «Киров» Александр Сергеевич Ковальчук. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Александр Сергеевич, я очень рада, что вы пришли. Боялась, что в последний момент что-то вас отвлечет, куда-то вас позовут. Но вы пришли, и очень хорошо. Телефоны в студии прежние, я их напомню, 315-0487, 315-0487. Это один наш телефон. Второй телефон в студии 315-78-23, 315-78-23. Можно и даже нужно звонить и задавать вопросы моему замечательному гостю. Ну а первые вопросы, конечно же, задам я. Вчера готовилась к передаче и много о вас прочитала. Оказывается, вы родились и росли на Днепре, вовсе не у моря. Плавали на байдарке по Днепру и о море начали мечтать именно тогда?
Да, именно тогда, потому что и байдарка, и яхты, которые нам, школьникам, предоставлялись заводскими спортивными коллективами, развивали у нас эту любовь к флоту, к плаванию. А берега у нас в районе Днепропетровска очень красивые, Днепр широкий.
Днепр как море в том месте,
но
да?
Но ширина Днепра в этом месте порядка 2 километра 300 метров. Это огромная река.
Переплыть
с большими возможностями. Там плавают сейчас, даже плавают очень большие теплоходы, красивые, Днепропетровск, Киев.
Ну, бываете на родине?
Да, бываю, и даже совершал круиз Днепропетровск-Киев с удовольствием на круизном пароходе четырехпалубном. Очень мне понравилось.
Итак, после плавания на Днепре, по Днепру на байдарке, после школы, училище Фрунзе в Ленинграде, и потом Северный флот.
Да, я очень мечтал поступить, очень выбирал училище. Когда меня пригласили в военкомат, то мне предложили, зная, что я написал заявление в училище Фрунзе, предложили мне Киевское высшее радиотехническое училище.
То есть в Киеве я... тоже есть к флоту...
Да, потом будет и Киев отличаться, потому что переведут туда, в Киев, военно-морское политическое училище. И оно будет
политическое.
Там, да, политическое училище, но они будут проходить морскую подготовку очень хорошо там.
Но вы выбрали училище Фрунзе и не пожалели.
Да, и не пожалел, как не настаивал военком, я держался своего, так сказать, мнения и, конечно, отправился в Ленинград.
А когда уже закончили с отличием и отправились на Северный флот?
Да, в 1959 году я закончил училище Фрунзе, артиллерийский факультет, и был направлен на Северный флот. Попал я на эсминцы, новые эсминцы, современные эсминцы. Вот на первый мой корабль назывался «Московский комсомолец». Потом я еще буду на нем служить уже в более высокой должности, но первый корабль, он никогда не забываем. Это «Московский комсомолец».
Скажите, котором... а вот встреча с главкомом Горшковым произошла, когда вы служили на «Комсомольце»?
Нет.
Это позже было?
Да, это было в 1963 году. Главком на одном из кораблей, который он назначал, а это был эскадренный миноносец «Находчивый», он вышел в море с нами на новую землю. С тем, чтобы посмотреть, как там растет и развивается военно-морская база. И вот на корабле главнокомандующий на переходе, собственно, обычно интересовался, как служит личный состав.
Как они готовы,
он обязательно побывал в кубриках, разговаривал с офицерами, с мичманами о службе. Вот. Ну и особое внимание, конечно, он обращал на подготовку офицерского состава, а ввиду того, что мостик, на котором находились вахтенные офицеры, был ближе к нему, он всегда интересовался, а что знает молодой офицер. Опрос был такой, нормальный опрос, по которому главком знал, что задавать, и если ты не знал, то ты ответить не мог.
Ну, позор получился,
поэтому, да. Поэтому, так сказать, готовились вахтенные офицеры, конечно, на борту главнокомандующий. И я на вахте в это время был на ночной вахте.
Волновались, готовились.
Вот, да, слышу шаги, поворачиваюсь, главнокомандующий. Это было где-то около 3 часов ночи.
А спать нельзя?
Вахтенному офицеру?
Да.
Нет, вахтенный офицер – это лицо в этот момент, отвечающее за безопасность корабля. На нем лежат очень большие обязанности вместе с командиром корабля или старшим помощником, который может замещать в этот момент командира корабля. Ну и главком, естественно, начал спрашивать навигационную обстановку, что у нас за огонь впереди, где у нас поворот, с какой скоростью идете, как будете, так сказать, маневрировать при заходе. Ну, я на все вопросы, я четко ему дал ответы.
Ему понравилось.
Он командиру сказал, офицер подготовлен хорошо, но они переговорили там с командиром на свои темы, и главком ушел. Вот так у меня произошла первая встреча с главнокомандующим военно-морским флотом.
Ну, давайте скажем, что у вас была и вторая встреча с главкомом Горшковым Сергеем Георгиевичем. Она происходила на 25-м съезде. Вы были делегатом 25-го съезда партии и снова встретили главкома, и он узнал, что удивительно, вас, да?
Да. Я уже после того, как откомандовал ракетным крейсером «Адмирал Зозуля», мне предложили должность начальника штаба бригады. И я на военный совет уже шел для того, чтобы военный совет утвердил мою кандидатуру на должность начальника штаба. Но в этот момент командующий флотом, адмирал флота Егоров Георгий Михайлович, мне сказал, что, Александр Сергеевич, обстановка меняется, и главком хочет вас видеть в лице первого командира тяжелого атомного ракетного крейсера «Киров». Если игроком предлагает должность, то отказываться, конечно. Отказываться, безусловно,
не
позволит.
А перспективы были больше на должности
перспективы
начальника
были,
штаба ракетных
перспективы
кораблей.
Больше в том плане, что я быстрее мог продвинуться, закончив академию по командной линии.
И работали бы на суше, да?
Нет. Тоже? Я бы оставался командиром соединения. Командиром не начальником штаба, а командиром соединения после окончания. А строительство крейсера у меня забирало многие годы от этой перспективы продвижения по службе.
Сколько он строился?
Крейсер строился очень быстро. По сегодняшним временам крейсер был заложен в 1974 году. В 1977 году его спустили на воду. А в 1980 году он вышел с Балтийского завода.
И в течение
практически 5 месяцев первый в мире корабль прошел испытания заводские и государственные. Конечно, не все там были элементы взяты, потому что еще шли испытания оружия, но крейсер в 1980 году, 30 декабря, был принят в состав военно-морского флота.
Александр Сергеевич, вам выпала честь быть первым командиром этого уникального военного корабля, которому не было равных по мощности и мореходным качествам нигде в мире. И одновременно вам пришлось комплектовать экипаж, и тоже уникальный. Вместе с корабелами и экипажу, и вам пришлось доводить корабль, ну, достраивать, образно говоря, его.
Да, этот вариант...
Об этой работе расскажите, пожалуйста.
Этот вариант, конечно, был самый серьезный. Ну, численность сегодня уже не секрет. Численность первого экипажа составляла около 800 человек.
То есть почти 1000, это же
огромное... Ну, будем грубо говорить, так сказать, количество. Да. По сравнению с тем, что на эскадре наменосца 56-го проекта было 240 человек. На большом противолодочном корабле, на котором я служил, адмирал Макаров, было 380 человек.
А адмирал Зазуля?
Адмирал Зазуля, они близкие, Макаров и Зазуля, они близкие по своему, ну, количественному составу, личного состава. А Киров, конечно, он сразу давал такую огромную, так сказать, команду, которая, тем более, с такой серьезной техникой. Поэтому отбор был очень тщательный. Главком и командиры соединений, вот, в частности, командир эскадры, вице-адмирал Зуб Виталий Иванович, командующий флотом, командиры флотилий, ведь мы не только брали с надводных кораблей личный состав.
С училищ брали?
С училищ брали. Мы брали еще из подводных лодок, потому что атомная энергетическая установка военного корабля была первой на надводном корабле.
И поэтому нужны
были подготовлены
были
только подводники. Поэтому мы укомплектованы были. Я брал молодых офицеров сразу по окончании училища часть. Часть я брал на лодках. На
уже
лодках.
Опытных, да?
Опытные, которые уже эксплуатировали атомную установку. Вот люди, которые прошли уже автономки. Это были замечательные люди. Вот я могу сказать, у меня был командир дивизиона, атомного дивизиона, капитан-лейтенант Ратин. Ну, человек, у которого было 5 боевых служб, автономных плаваний. Это был подготовленный, маститый офицер, который много знал и сумел подготовить свою команду.
То есть не только вы готовили... Готовили и другие офицеры, команду, экипаж такой огромный.
Конечно. Командир определял только, так сказать, направление подготовки.
Задачи.
А командир занимался с командирами боевых частей и служб. А командиры боевых частей, каждый в своей области, они, конечно, были, так сказать, подготовленные люди. Вот я могу сказать, такие, как вот штурман Борисов, Хромцов, командир БЧ-2, Рымарь, командир БЧ-3, Сгибнев, начальник РТС, начальник медицинской службы, химической службы Постников. Это был человек, который командовал химической службой в базе подводных лодок Постников. Конечно, они пришли не от сахи. Это люди, которые знали уже многое, хотя... Все элементы, которые были на крейсере, они для них были так же новы, как и для всех. Потому что энергетическая установка у нас не была похожа на лодочную. Она была гораздо мощнее, серьезнее установка. Ракетное оружие равных им в то время вообще не было ни на одном корабле. И, собственно, это, кстати, системы радиотехнической службы.
И многое пришлось корабелами доводить до ума уже на ходу, да?
И,
как это было?
И сразу же,
здесь, в Ленинграде?
Сразу же, так сказать, был определен порядок подготовки экипажа.
То есть строился корабль, и экипаж тоже формировался?
Строится корабль, и по определенным этапам шло формирование. Первыми пришли атомщики. Мы уехали в Сосновый Бор учиться во главе с командиром корабля.
На Ленинградскую атомную?
Да. Потом мы несли вахту на Ленинградской атомной электростанции.
Любовидно.
А потом мы несли вахту в Палдиске в Эстонской республике. Там второй учебный центр для подводных лодок. Мы туда поехали учиться. Потом начали поступать уже офицеры-оружейники. Мы посмотрели, где заводы, учебные отряды, где преподавали. Мы туда направляли своих матросов, старшин и офицеров.
То есть вся страна строила крейсер?
Вся страна строила, и вся страна готовила этот экипаж. Потому что многие мои офицеры прошли такую подготовку на предприятиях, в учебных центрах, в центрах, там, где проектировалось оружие. Они были знакомы с создателями первые, кто создавал, они обучали этих офицеров и мичманов. Поэтому, конечно, первый экипаж был подготовлен очень здорово. И я могу сказать, что когда мы вышли на испытания, то у нас был редкий случай, чтобы промышленники сидели на рабочих местах офицеров, мичманов и матросов. Они стояли за спиной, но первый экипаж взял в руки управление кораблем. Это была величайшая заслуга офицеров, матросов, мичманов. А матросов формировали, я могу сказать, что система формирования личным составом срочной службы, она же, конечно...
Мы выбирали лучших сочников, да?
Да, мы выбирали лучших матросов. Во-первых, нужно было их подобрать по годам. Можно же было взять одного года призыва. Через год они уходят. А тогда трехлетняя служба. Значит, нужно, чтобы был первый год службы, второй год службы.
Первый год они еще ничего не знают.
Да, но, так сказать, вместо него же не посадишь другого. Значит, он должен быть повыше классом, но потом вместо него останется нулевое место на следующий год. Поэтому каждый учил свою вахту, как говорится. Так. Поэтому этот процесс. Я очень много взял молодых офицеров. Очень много. И мне даже главком...
И не пожалели, да?
Главнокомандующий в беседе со мной, он сказал: командир, а почему вы так столько много молодых офицеров? Я привел свой довод, что корабль будет строиться не один год. Люди будут вырастать в должностях.
Вместе с кораблем.
Вместе с кораблем. Вот. И потом создастся такой момент, когда нужно будет многих продвигать по службе и брать молодых офицеров. Так сегодня нужно набрать так, чтобы распределить это все на будущее, видя перспективы плавания атомного крейсера.
Хорошо,
и я не пожалел. Я не пожалел, потому что потом, когда главком побывал у меня перед выходом на Северный флот, он обошел, он прилетел на вертолете, они были на учениях Варшавского договора. И он на вертолете, погода была такая, штормовая немного, но главком прилетел, и он со старшим помощником, Михаилом Михайловичем Тельновым, обошел почти весь крейсер. Они 3 часа отсутствовали, я переживал, а я в это время плыву.
Сколько же километров
прошли? Да, это тем более главнокомандующий уже, конечно, был в возрасте, но он энергичный был человек, который... И когда Лаков сказал: я удовлетворен, это, конечно, была очень высокая оценка.
У нас есть звонок, давайте послушаем вопрос, а может быть, какой-то тоже рассказ, воспоминания. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я бы хотела, в первую очередь, конечно, поздравить вашего гостя с наступающим праздником, пожелать ему здоровья, удачи и радости, как говорится, от жизни. Мои родители, я и семья военнослужащих, мои родители до войны и после войны отслужили на базе Севастополя. Вот. И у меня такой вопрос. Мой папа, когда начался, простите за выражение, этот бардак в стране, очень переживал, что это за армия, когда вот идет военнослужащий, у него в одной руке портфель, а в другой руке, по другую сторону идет жена под ручку. Это первое. И второе. Раньше было принято, я выросла на этой базе в Севастополе и Балаклаве. Я знаю, как отдавали честь все от младшего состава, там неважно, офицерский или какой, и старший состав. Все это было как-то очень торжественно и очень было по чести, скажем так, которую давали. А личный вопрос у меня такой. У меня у папы в орденской книжке, это я уже потом случайно вот недавно обнаружила, теперь его нет, царство ему небесное, вот, недавно умер. Вот, но у него в орденской книжке идут ордена Красной Звезды подряд. Номера идут подряд. Вот где я могу уточнить, что это такое и за что это было, так скажем, потому что мне сказали, что это уникальная вещь. Спасибо большое за внимание и будьте здоровы.
Да. Ордена имеют свои номера. И такие ордена Советского Союза, как орден Красной Звезды, Красного Знамени, это очень высокие боевые награды. Они сегодня, так сказать, ну, как говорится, не награждаются сейчас уже этими орденами офицерский состав. Но это можно найти, написав письмо в Министерство обороны, в наградной отдел. В наградном отделе, возможно, в архивах хранятся, когда вы дадите номера этих орденских знаков, вам ответят, за что эти ордена были выданы. Потому что в каждой книжке написано, за что выдан орден. Там, за боевые заслуги, за, там, за героизм при взятии, допустим, такого-то города или форсировании там, какой-то реки или прочее. Это все записано в документах. И вот только наградной отдел может это дело вам помочь.
Итак, у нас в студии, я напомню, контр-адмирал флота, первый командир первого отечественного атомного надводного военного корабля, тяжелого атомного ракетного крейсера «Киров» Александр Сергеевич Ковальчук, 315-0487, это один наш телефон, второй телефон в студии 315-78-23. Я хочу вас спросить, испытания проходили крейсера «Киров» не только в Белом море, но и в Баренцевом и Норвегии. Расскажите об этих уникальных испытаниях. Вы мне до эфира говорили, что волны океанские должен был выдержать и выдержал крейсер.
Крейсер прошел испытания, начиная с очень могучей реки Нева, которая является рекой не очень глубокой для крейсера, у которого очень большая осадка.
Какая?
Ну, у крейсера где-то 10 метров. А Нева не всегда бывает так, настолько полноводна, потому что мы в мае 1980 года, перед выходом из Балтийского завода, мы почти неделю ждали повышения воды. И как только уровень достиг определенных моментов, нам поступила команда сниматься, и мы под буксирами отошли от стенки завода. Так что первое море для нас Нева.
Нева, потом.
Потом очень коварный канал, Ленинградский канал, который мы прошли и пришли на рейд Кронштадтский рейд. Там мы стали на якорь для подготовки, постановки в Кронштадтский док. Затем был Финский залив, в котором мы плавали, испытывая скоростные качества корабля. Определенное оружие мы в Финском заливе, там артиллерию и другие, так сказать, вопросы. Потом мы перешли в Балтийское море, в район Балтийской военно-морской базы. Но в базу мы зайти не могли, потому что она тоже не позволяла по своим возможностям базироваться такому большому кораблю-крейсеру. Поэтому мы стояли на рейде. Каждый день мы снимались или плавали и днем, и ночью, и проводили испытания. Затем была очень серьезная эпопея по переходу на Северный флот, потому что такой корабль провести по Балтийским заливам и проливам очень сложно. Вот, там не только были навигационные вопросы, но там были еще и политические вопросы. И мы в то время не могли не учитывать, вот, по различные провокации и прочее, прочее. Поэтому нужно было быть осторожными. Балтийские проливы – это заполненные судами, кораблями и прочее, так сказать, водное пространство. Там одни паромы, которые не уступают никому дорогу, они могут сотворить тебе такое ЧП, что один раз я вынужден был остановить корабль. Паром шел просто на меня.
Туристические паромы?
Паромы, да. Капитан решил своим туристам показать тяжелый атомный крейсер «Киров». И вот он почти подходил на расстояние 70-80 метров, чтобы они могли сфотографировать и прочее, прочее. А это же движение, и он движется, и я движусь.
И какой выход?
И куда? Ни влево, ни вправо в проливе ты маневрировать не можешь. Это пролив. Остальное там мелкие, как говорится, вот, смотришь, там уже отмель.
Какое решение
за каналом.
Вы приняли?
Ну вот, принял решение остановить корабль и остановил. Это очень здорово ударило по моему самолюбию как командира. Но допустить аварию проливов Балтийских,
То есть вы могли бы столкнуться?
Мы могли столкнуться, безусловно. Безусловно, так. Преследовали нас всю дорогу, и катера, и вертолеты. Все были заинтересованы посмотреть. Но мы их обманули. Мы вошли в пролив в 4 часа утра, и там вахта, корабли, которые стояли и стерегли пролив, они не успели. Мы проскочили на очень большой скорости, на скорости 22-24 узла, и они нас не догнали. А догнали они нас ракетными катерами, вертолетами, самолетами. Вот. А потом ты пересекаешь, идя по проливам, ты пересекаешь эти вот пути, по которым ходят паромы в Европе. Ну, тут нужно знать требования по прохождению, что практика показывала, что паромы практически, если он взял курс, они практически его не меняют. Это, конечно, было не здорово так.
До эфира вы говорили, что вы специально ждали океанскую волну.
Дальше мы вышли в Норвежское море. Там провели испытания. Затем пришли в родную базу Североморск, где прилетел главком, провел совещание по дальнейшим испытаниям крейсера на Северном флоте. И мы сразу же ушли в Белое море. В Белом море мы проводили испытания. Вот, а затем вышли в Балтийское море и, так сказать, для подписания акта. Но мы оставили незавершенным очень серьезный пункт. Это мореходные испытания крейсера. Потому что для мореходных испытаний головного корабля нужно штормовое море. Глубокое штормовое море.
Это нужно ждать, это бывает.
И мы, так сказать, не могли найти погоду 2 года.
2 года не было.
2 года. Потом, так сказать, нам дали синоптики, что идет погода, которая позволит нам провести мореходные испытания крейсера. И мы вышли на эти испытания. Краб сопровождения определенное время шел с нами.
А
на
он
нем,
был нужен,
на нем была, да, на нем была фотогруппа.
То есть для того, чтобы
они должны были фотографировать заливаемость крейсера на различных ходах и на волне. Вот. Ну, такой корабль, когда были в эпицентре этого шторма, вот,
он не выдержал
и запросился домой. Мы его отправили.
Без фотографий.
Поэтому часть фотографий, которые еще не самое штормовое море, он нам потом передал, а уже основную часть мы уже были без фотогруппы. Без фотогруппы. Ну, этого было достаточно.
Фотографии.
Да. Этого было достаточно для того, чтобы засчитать, так сказать, те элементы на ходовых испытаниях во время штурма. А мы провели испытания до 24 узлов. На 24 уже мы прекратили, потому что ломать корабль тоже. На 24 узлах это большая скорость. Но испытания прошли успешно.
Выдержали.
Повреждений практически почти не было. Ну, там трапы некоторые были погнуты, стойки. Вот, но все оружие, техника, она осталась, конечно, на месте. И мы были довольны мореходными испытаниями. Это головной корабль, потому что больше мореходных испытаний этот класс кораблей не проходил. Засчитывалось по первому головному кораблю. Поэтому те 3 корабля, которые шли за ним, им засчитывалось, что они выдержат так же, как выдержал крейсер «Киру».
У нас снова появился звонок. Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, мы вас слышим прекрасно. Говорите.
Это Борис Павлович Пономарев, город Новосибирск.
О, интересно.
Подчиненный Александра Сергеевича Укольского-Чука.
Спасибо, что вы нас слушаете, во-первых.
Я бы хотел передать несколько слов вашей передаче.
Да, мы слушаем. Мы слушаем, говорите.
Дорогой Александр Сергеевич, поздравляю вас и вашу дружную военно-морскую семью с нашим профессиональным праздником. Прошу передать мои поздравления всем ветеранам атомного крейсера «Киров», всем ветеранам военно-морского флота города Ленинград и Санкт-Петербурга. Хочу выразить большое спасибо строителям Балтийского завода, что создали такой великолепный корабль. И очень хочу надеяться, что наш корабль, пусть и под другим именем, все-таки выйдет в море.
Спасибо, спасибо. Вас тоже с праздником.
Борис Павлович, с удовольствием слышу. С удовольствием слышал ваш голос. Постараюсь все в своем докладе все отразить. С уважением, Александр Сергеевич.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания. Спасибо за звонок. Вот издалека, из Новосибирска. Это
офицер,
который служил,
да, на Кир. Офицер радиотехнической службы. Вот сейчас в запасе. Вот хороший специалист. Сегодня он, так сказать, уже тоже гражданский человек, но это сегодня очень такой активный историк корабля. Он очень интересуется историей. Мы ему поручаем очень серьезные вещи, но начал он без нас сам. И он докапывался о прохождении службы каждого офицера. Как вот он двигался по службе, в каком году, где он переназначался, прочее.
Коллектив-то огромный, да?
Огромный коллектив. И я могу сказать, что я очень уважаю этого человека. Мы с ним постоянно находимся на связи. Правда, я уже недели три его не слышал, но это не важно.
315-04-87 – это один наш телефон. Второй телефон в студии – 315-78-23. 315-78-23. В диалоге с вами в этот день, накануне большого праздника военно-морского флота, у нас в студии контр-адмирал флота, первый командир первого отечественного атомного надводного военного корабля, тяжелого атомного ракетного крейсера «Киров» Александр Сергеевич Ковальчук. Вот наш слушатель, позвонивший, сказал, что сейчас под новым названием. Это в перестройку от названия «Киров» отказались, и он теперь адмирал Ушаков, да?
Да. Значит, в 1992 году для всего военно-морского флота, конечно, было, ну, удивительный был вот этот указ, который переименовал корабли, тяжелые атомные крейсера, все были переименованы. Крейсер «Киров» стал адмиралом Ушаковым, достойнейшим российским адмиралом, и мы, конечно, гордимся, что это имя было присвоено Кирову. Но крейсер «Киров» он получал не за то, что был Сергей Миронович коммунист в Советском Союзе, возглавлял обком партии ленинградский.
Был другой корабль.
А был корабль, который был легендарным кораблем, который провел все 900 дней блокады и защищавший Ленинград так, как никто. Если кто-нибудь почитает, а сейчас не модно читать, книги, которая описывает вот эти баталии артиллерийские, которые вел крейсер «Киров» с огневыми точками немцев. Во-первых, то, что он участвовал в защите Эстонской республики Таллин. Он возглавил крейсер-переход, Таллинский переход, который считается роковым переходом. И сегодня историки определяют, так сказать, его огромные потери во время этого перехода. Но основная часть Балтийского флота была спасена в 41 году, и основные силы Балтийского флота пришли в Кронштадт и сразу же были расставлены по точкам в Ленинграде. Вот точку получил и крейсер «Киров», который маневрировал по Неве, вел артиллерийские дуэли с дуэлями, вернее, с батареями немцев, громил и танки, и джоты, и доты. И если бы кто-нибудь почитал вот так, то, наверное, бы он бы не обратил внимания. А за то, что в 1943 году этому кораблю было, он был награжден орденом Красного Знамени, да это же было, это равносильно, что человек получает звание Героя Советского Союза, если корабль получает орден Боевого Красного Знамени. Мы гордились, потому что крейсер «Киров» был построен на Балтийском заводе в 1938 году, поднял флаг в 1938 году. Сегодня, через полтора месяца, будет ровно 75 лет, как старый крейсер «Киров» поднял военно-морской флаг. Он участвовал в Финской войне, в Великой Отечественной войне. Он величайшую службу по воспитанию молодежи провел в мирное время, ведь крейсер «Киров» проплавал 34 года. Это нужно, так сказать, не каждому кораблю дана такая судьба. А крейсер «Киров» проплавал. И вот на том же стапеле, на том же заводе был заложен первый тяжелый, кстати, крейсер «Киров». Это был первый советский крейсер, построенный советской промышленностью. На том же заводе, на том же стапеле. И вот крейсер «Киров» атомный на том же заводе, на том же стапеле.
С таким же именем
был заложен и построен. И вся страна гордилась. Кому понадобилось? Второй корабль был «Фрунзе». Его переименовали в «Адмирал Лазарев». Прекрасное имя прекрасного российского адмирала. Ничего не имеет флотская общественность против. Но
может,
Фрунзе есть Фрунзе. Как бы там кто ни говорил, но это был самородок в военном деле. Третий шел у нас «Калинин». Третий крейсер тяжелый. Его переименовали в «Адмирал Нахимов». И четвертый шел под именем Андропов.
А сейчас
он Петр Великий, четвертый.
Петр Великий – хорошее название.
Прекрасное название. Но когда дело касается Красного Знамени, орденов, заслуг перед Отечеством в боевых сражениях, защите Родины, защите народа, то здесь, наверное, нужно было как-то подумать над этими вопросами. Но раз нам дали название «Адмирал Ушаков», значит, мы с гордостью приняли это имя. Но сегодня нет адмирала Ушакова. Это имя передали эскадренному миноносцу на Северном флоте. И сейчас крейсер «Киров», тяжелый атомный крейсер «Киров», стоит под номером 090. Вот его имя.
На заводе «Звездочка».
На заводе «Звездочка». И группа моряков во главе с командиром Коноплевым, вот, это команда, в которых 40 человек, она с такой, я вот был в 2011 году, я посещал свой корабль в Северодвинске, я могу сказать, он не старенький, он обветшалый, краска там прочее, но на нем еще тот дух боевого крейсера чувствуется. Вот эти 40 человек, они ухаживают за этим кораблем. Я им сказал, что я преклоняю свою седую голову перед вами с заботой и прочее. Поэтому, конечно, сегодня такие вопросы, они уже потеряли остроту, но к ним нужно возвращаться. Корабли должны иметь свою историю. И нет, если кораблю меняли имя, то это значит корабль или спустил во время боя военно-морской флаг, или нарушил какие-то государственные интересы, или, так сказать, предал что-то, тогда с него снимали имя.
Меняли имя.
Вот. А крейсер «Киров», он ничем себя не посрамил. Не посрамил ни один, ни другой.
Давайте послушаем еще звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, ваш вопрос.
Меня вы слушаете?
Вас, да.
Добрый вечер, Александр Сергеевич. Спасибо большое. Вы предвосхитили мой вопрос насчет крейсера «Кирова». Я старая ленинградка и родилась-то у Невы. И поэтому с детства, с юности, еще во время войны, я хочу сказать, мы встречались, так получалось, с ребятами, с матросами, с крейсера «Кирова». И вот сейчас вы вспомнили о нем. Это спасибо вам огромное. Я, конечно, не знаю судьбу тех ребят, с которыми мы встречались. Мы девчонками сопливыми были. Но они к нам очень тепло относились. Тогда же война была. 43-44 год. Вот. И когда вы сейчас вот рассказали о крейсере, вы знаете, как-то вспомнилось, и так тепло-тепло стало, что вот помнят о нем. Конечно, нельзя забывать. Я вас поздравляю с наступающим днем военно-морского флота для нас, ленинградцев. это праздник большой.
Спасибо большое. Спасибо. Здесь еще можно добавить, что когда крейсер базировался в районе Горного института, на этой стороне Невы, в районе Английской набережной, там был детский дом, и матросы, и старшины отдавали часть своего пайка этим детям. Многое они принесли.
Напомню, что появление атомного крейсера «Кира» в Мировом океане вызвало огромный интерес. И, в общем-то, даже обстрелы столицы Ливии прекратились, когда появился ракетный крейсер, да?
Ливана.
Столица Ливана, Триполи. А также он участвовал в спасении, в спасательных операциях на фронте.
На флоте
атомной подводной лодки «Комсомолец», да. Участвовал в этом, да?
Да. Мы первую боевую службу проводили в Северо-Западной Атлантике и в Средиземном море. Она была по длительности непродолжительной. Когда я плавал на ракетном крейсере, отбирал «Зазуля». У нас были боевые службы и 6, и 7 месяцев. Ну, крейсер, атомный крейсер, его нужно тоже было беречь. Вот, и он не должен был быть пугалом. Но огромнейший интерес иностранные флоты проявляли, безусловно, к такому первенцу Советского Союза. Он был уникальный корабль. Поэтому на протяжении, как только корабль выходил с военно-морской базы «Североморск», за ним постоянно организовывалось слежение. Там постоянно в районе и на выходе из Североморска, из Кольского залива, находилась «Марьята». Это разведывательное судно НАТО. Там капитан, очень древний такой морской волк, говорят, он имел 16 орденов от разных стран НАТО. Его награждали за ведение разведной деятельности, которую он проводил на Баренцевом и Норвежском море. Поэтому он цеплялся за нас, и постоянно мы его на хвосте водили. А когда мы выходили туда подальше, Норвежское море, а тем более уже в районе, так сказать, Англии, и европейской части здесь, Франции, Португалии, Испании. Вот. Здесь все натовские, так сказать, силы воздушные и корабельные силы НАТО сопровождали. У них разбивался маршрут мой на участке. И, допустим, мы проходим берега Франции, то за нами следят французы. Приходим в зону Португалии – португальцы. Приходим в зону Испании – испанцы. Зашли в Гибралтар – итальянцы и так далее. Вот. Они постоянно следили за передвижениями этого крейсера. И когда мы начали переход из западной части Средиземного моря в восточную часть, где в это время шли агрессивные действия в отношении Ливана, где линкоры Соединенных Штатов Америки обстреливали побережье, то все корабли отошли от крейсера на расстоянии примерно 500 километров. Ушли. Прекратили стрельбы, ушли в зоны островов, некоторые ушли в базы. Поэтому они понимали, что нахождение такого корабля в зоне боевых действий – это, ну, небезопасно.
Чревато последствия.
Небезопасно. И когда я с визитом посетил Неаполь, то начальник штаба Неапольского флота мне сказал, что господин адмирал, когда вы зашли в Средиземное море, то мы не знали, что с вами делать.
Да?
Потому что сил у них не хватало. Ну, крейсер, это атомная энергия делает свое дело. Любой ход. А они же не атомные. Следили-то мазутные корабли, вот, дизельные корабли. И, конечно, у них не хватало мощи. А на атом крейсе в том-то его и преимущество, что он имеет огромнейший запас плавания. Он может только иметь дефицит этого продовольствия.
То есть, если продовольствие, запас
есть... Если мы взяли, взяли и знаем, где повторно запастись, то это представляет огромнейший, так сказать, выигрыш в расчете на плавание и несение боевых служб в районах Мирового океана.
И выдержка экипажа, конечно.
Конечно, конечно.
Я знаю, что вы 8 лет были командиром атомного крейсера «Киров», а вообще служили на Северном флоте 30 лет. Это, по, значит,
да,
сколько
на кораб...
вообще вы были?
На кораблях военно Северного флота я прослужил на кораблях. В различных должностях я прослужил 29 лет и 7 месяцев. Ну, не будем тут мелочиться за, и за 5 месяцев.
Округлим и сделаем 30.
Да, округлим и сделаем 30. Конечно, это много. 16 лет я командовал кораблями и соединением. Я командовал ракетным крейсером «Адмирал Зозуля» почти 4 года. Я командовал 8 лет атомным крейсером «Киров». Я 4 года был командир соединения ракетных кораблей Северного флота. Это одно из мощнейших соединений военно-морского флота, потому что все корабли атомные, которые строились здесь на заводе, проходили через мою бригаду испытания на Северном флоте. Приходили туда. Вот Калинин, он же адмирал Нахимов, он остался. Потом пришел, сначала пришел Фрунзе, мы его отработали, передали управлению Тихоокеанского флота этот корабль. Пришла группа, и командир, капитан Пиранко Здесенко, повел его на Тихий океан. А потом уже через много лет, пришел Петр Великий. Поэтому Петр Великий у нас считается молодым крейсером. Но и ему нужен ремонт.
Так быстро пролетел практически час. На часах в студии 17 часов и 53,5 минуты. Мы с вами не будем прощаться, потому что после погоды, после новостей и рекламы с вами встретимся вновь, если вы не против, и продолжим наш разговор до середины следующего часа. В студии был контр-адмирал флота России Александр Сергеевич Ковальчук. Ну, как я уже сказала, мы с ним не прощаемся и продолжим.
Елена Владимировна, Александровна, дело в том, что сейчас военные моряки, когда вы к слову контр-адмирал добавляете слово флота, у нас адмирал флота только может быть. Был адмирал флота. А контр-адмирал флота, прибавку это не делайте.
Нельзя
больше.
Да?
Потому что они потом скажут: Александр Сергеевич, как же ты допустил?
Под мелодию горна мы уходим в поход. Флаг Андреевский гордо в синем небе плывет. И встает перед нами с каждым криком «Ура!», как победное знамя, светлый образ Петра. Сбережем честь и славу, боевые друзья. Мы морская держава, нам без флота нельзя. Сбережем честь и славу, боевые друзья. Мы морская держава, нам без флота нельзя. Не страшны нам разлуки, даже пусть и на год, если милые руки провожают в поход. Если женская нежность нас хранит в трудный час, если вера и верность в жизни главный компас. Сбережем честь и славу, боевые друзья. Мы морская держава, нам без флота нельзя. Сбережем честь и славу, боевые друзья. мы морская держава, нам без флота нельзя. Флаг над палубой реет, и земля за кормой. Сохранить флот сумеет свой кильваторный строй. Наши судьбы морские нам шторма нипочем. По морям флаг России сквозь века мы несем. Сбережем честь и славу, боевые друзья. Мы морская держава, нам без флота нельзя. Сбережем честь и славу, боевые друзья. Мы морская держава, нам без флота нельзя. Сбережем честь и славу, боевые друзья. Мы морская держава, нам без флота нельзя. Сбережем честь и славу, боевые друзья. Мы морская держава, нам без флота нельзя.
Вечерний радиоканал «Город и горожане». Мы продолжаем морскую тему в преддверии Дня военно-морского флота, праздника, который в нашем морском городе отмечают практически все вместе с главными героями этого дня – моряками. И в студии в этот час снова рядом со мной Александр Сергеевич Ковальчук, контр-адмирал, первый командир уникального первого отечественного атомного надводного военного корабля, тяжелого атомного ракетного крейсера «Киров». Теперь крейсер называют другим именем, он был переименован в годы перестройки, называют его «Адмирал Ушаков». А также Александр Сергеевич Ковальчук, лауреат Государственной премии Союза СССР. Скажите, получили вы премию за что?
А премия меня приняли в состав группы, которая представлялась на Государственную премию Советского Союза. Это была группа из 10 ученых, главного конструктора, зам главного конструктора, ведущих конструкторов. Вот и я, как командир корабля, они приняли меня в свою среду. Вот, и за мои заслуги в испытании, в командовании крейсера, мне также присвоена государственная премия в составе этой группы.
В каком году это было?
Это было в 1985 году.
Уже перестройка началась.
Да, это уже начиналась перестройка. Так что...
В интернете пишут, что вы совершили подвиг в освоении вот такого тяжелого атомного ракетного крейсера «Киров». Вот, вероятно, вот это была, наверное, главная страничка в вашей морской биографии, такая, может, самая памятная, самая длительная.
Елена Зана,
как для вы сами считаете?
Для нас слово «выполнение долга»
это
своего.
Это не подвиг.
Это
да?
Не подвиг. То, что корабль уникальный, то, что корабль был первенец, то, что корабль был оснащен новейшим, так сказать, оружием, техникой и прочее, в кратчайшие сроки он провел испытания. Подготовлен экипаж, который дал возможность готовить экипажи остальных кораблей на нашем крейсере. Ведь и Фрунзе, и Калинин, то есть Нахимов, и Лазарев – эти экипажи проходили плавание в момент, когда уже крейсер «Киров» был в строю в составе военно-морского флота. Они формировали команды, и эти команды выходили со мной в море. Это была школа воспитания этой серии кораблей. Ну и видно вот этот комплекс. Ну вот кто-то, кто пишет, я не знаю, так сказать так.
Вот я выписала, вот. Вы 8 лет командовали... ракетным крейсером «Киров», вы создали методику освоения крейсера, отработали организацию управления им в повседневной жизни, в море и в бою, заложили основы корабельной организации и глубокие традиции, и корабль стал лучшим крейсером флота и образцом для подражания. А вас называли ласково директором крейсера.
Ну, это, Елена Александровна, я все вот эти слова все подтверждаю. Да, действительно, я был назначен на крейсер в 1976 году и ушел с крейсера недалеко. Я стал командиром соединения, в составе которого был крейсер «Киров». Вот. Я просто стал командиром соединения, комбригом у нас называлось, командир бригады ракетных кораблей. Поэтому все, что вы говорите, действительно, этот экипаж уникальный, уникальный. Это не только моя оценка как командира, это оценка и других командиров, и командования, и флота, и военно-морского флота, кто плавал на крейсере. Поэтому сегодня сказать о себе, что я совершил подвиг, я выполнил добросовестно свои обязанности как морской офицер, как командир, ну и горжусь этим.
А вот, например, что пишет старшина второй статьи, командир отделения дивизиона живучести БЧ-5 Юрий Шатилов, матрос, да? Высшая оценка заслуг командира, конечно, вот это письма рядовых матросов, и вот одно из них я держу в руках. Вы научили нас быть мастерами и высокими специалистами своего дела. Под вашим началом наш корабль, стоявший у стен Балтийского завода, из гадкого утенка превращался в мощную боевую единицу советского военно-морского флота. И вместе с кораблем становились мы настоящими мужчинами. Мы, молодые ребята, нам довелось стать участниками истории своей страны, внеся свой труд в ходовые испытания крейсера, его первые боевые стрельбы, ощутить гордость за своего любимого командира, поднявшего на флагштоке военно-морской флаг. Такое никогда не забудется. Дорогой наш командир, низкий вам поклон.
Да. Второй статьи, да. Такие письма мне приходят часто.
Переписываетесь.
Дело в том, что в соответствии с традициями крейсера и то, что нам было присвоено такое славное имя боевого крейсера времен Великой Отечественной войны, первый экипаж дал клятву в училище Фрунзе в зале революции. На верность
кораблю.
Кораблю.
Друг другу.
Друг другу, флоту. Вот.
И вы встречаетесь на Пискаревском кладбище.
И мы сегодня можем сказать, что во время Великой Отечественной войны, почему я остановился на старом крейсере, в одном из налетов немецкой авиации крейсер получил попадание бомб, и в одно мгновение погибло сразу 86 человек.
Это легендарный тот крейсер.
Тот легендарный крейсер. Они были сначала захоронены на Смоленском кладбище, а в 1965 году было принято решение перенести, дать площадку на Пискаревском кладбище, и эти могилы были 86 человек перенесены. И сегодня мы имеем свою площадку. Ну, как верующие приходят в церковь, так мы приходим каждый год. Последняя суббота апреля, а трагедия произошла 24 апреля 1942 года. Вот с этого момента мы, ну, старые моряки крейсера, а потом, когда мы уже стали носить это имя, помолодели, начали приходить уже офицеры, матросы. Вот мы встречаемся ежегодно на Пискаревском кладбище. К нам приходят курсанты военно-морских училищ, нахимовцы, школьники. Вот те, кто приходит поклониться могилам своих предков на Пискаревской кладбище, подходят в этот момент к нашей площадке. У нас боевое знамя крейсера «Киров», оно хранится у нас, ветеранов. У нас почетный караул в лице курсантов 25-30 человек. У нас оркестр. У нас проходит траурно-торжественный митинг, на котором выступают командир, выступают офицеры, мичманы, школьники с прекрасными монтажами, нахимовцы, курсанты. Это такое ежегодное патриотическое вливание, которое, я могу сказать, что оно оказывает... Вот школа у нас есть, наша подшивная. Я скажу, что у них там прекрасный музей, они все озадачены крейсером, знают, что такое крейсер «Тигров», несут вот это с гордостью все. Мы привлекаем в разные категории личного состава. Вот я говорю, что нахимовцев, училища Фрунзе. Бывают у нас и курсанты четвертого курса, и третьего, и второго, и первого. Они слушают историю, потому что там выступают люди, которые уже имеют огромнейший практический опыт службы, взаимоотношений и прочее. Все это слушается. И, конечно, по зернышку впитывают в себя до сих.
Что вы молодым желаете, вот кто начинает свой морской путь, в том числе и вашему внуку? Что вы желаете юным?
Ну, прежде всего, сегодня я им желаю только одного. Это правильно определиться с профессией.
Ну, они уже определились.
Нет, они не определились. Дело в том, что и нахимовцы, и курсанты на определенном этапе понимают, что офицер вооруженных сил – это не предприниматель. Он денег особых не заработает. Он живет на то содержание, которое определяет ему государство. И если там, допустим, что-то сейчас повысили пенсионерам военным, пусть нам не завидуют. Вот. Почему? Потому что если кто-то может представить, что такое 40 лет отдать военной службе, тот, наверное, просто не представляет, сколько бессонных ночей. Если я скажу в эфире, что я в году бывал дома в семье 37 раз, 37 дней из 360, мне просто не поверят. Просто не поверят. А это так. Поэтому люди, которые сегодня живут вот этим духом, ну, будем так говорить, предпринимательство, заработать денег, побогаче стать
они
и прочее.
Идут в морской.
Они сегодня могут не определиться с тем, что у них начальный путь. Вот он нахимовец сейчас. А он не пойдет дальше в училище, допустим, морской корпус Петра Великого. И все. Это его линейка разрывается. Курсант, который дошел до третьего курса и видит, как говорится, что...
Что он ошибся?
Да, что он ошибся, он уходит. Так вот, прежде всего, выбрать этот путь так, чтобы по нем с самого начала идти. Здесь нужно иметь вот это то глубокое чувство любви к морю, к кораблю, чтобы оно тебя в детстве как захватило и повело. Будет всякое во время службы. И то, и другое. Будут, как говорится, всплески, будут и падения. Но служба Отечеству, которое всегда считалось, во всяком случае, я воспитан так, наше поколение воспитаны. Защита Отечества – священный долг каждого гражданина.
И теперь ваши поздравления своим коллегам, и юным, и ветеранам флота, и тем, кто вместе строил и сейчас продолжает строить военные корабли, всем, кто связан с флотом, связан с морем. Пожалуйста,
ну, это, пожалуй,
ваши слова
пожалуй, вопрос, который, так сказать, я ожидал. И, конечно, я начну с того, что прежде всего я поздравляю ветеранов военно-морского флота, которые прошли годы Великой Отечественной войны, которые продолжали службу послевоенный период восстановления флота после боевых, так сказать, действий, которые прослужили в мирное время, а мы считаем наше поколение, вот мы пятидесятчики, себя считаем пятидесятчиками, и вот до последних, я ушел с флота в 94 году, мы считаем, что мы прослужили в золотой век флота. Вот всем, кто служил, кто отдал часть своей жизни, лучшую часть своей жизни флоту, тех людей я поздравляю с нашим праздником, священным праздником. Я, например, считаю, что для меня самые дорогие праздники – это прежде всего День Победы, 9 мая, и День военно-морского флота, как человека, который прошел флотскую службу в течение 40 лет. Я хочу поздравить строителей кораблей, которые сегодня на пенсии, но которые создали могучий океанский ракетно-ядерный флот. Таких специалистов, которые были на заводах нашего государства, сегодня уже осталось мало. Поэтому голод в постройке новейших кораблей испытывает каждое предприятие. Я хочу поздравить создателей в лице главных конструкторов нашего флота, потому что это уникальные люди. Вот крейсер «Киров», который создал Купенский, главный конструктор, это уникальный человек. Это человек, который имел две сталинских премии, ленинскую премию, государственную премию, награжден рядом правительственных наград очень высокого ранга. Ну и, так сказать, с людьми, которыми я знакомился, вот в СПКБ, Северно-конструкторском бюро, это были уникальные люди. Им сегодня уже тоже под 80, но это люди уникальных, так сказать, мозгов, уникальных способностей, которые сегодня могут еще, так сказать, давать советы, могут быть, как говорится, проводить любые экспертизы и говорить, что пойдет для флота, что не пойдет. Конечно, я поздравляю всех моряков, которые сегодня служат на нашем флоте, на кораблях флота, военно-морского флота России. Не огорчайтесь, что флота сегодня практически осталось мало. Сегодня мы поворачиваем взгляд в сторону восстановления нашего флота. Начинаем мы с таких кораблей, как там корветы, фрегаты, но ничего, и они пригодятся в нашей жизни. Матросов и старшин, которые служат в срочную службу, курсантов военно-морских училищ, ну и свое личное, конечно, то есть училище, морской корпус Петра Великого. Ну и для окончания я хотел бы поздравить маленькую команду тяжелого атомного ракетного крейсера в городе Северодвинске и пожелать этим мальчикам удачи, здоровья и содержать еще корабль до принятия окончательного решения, быть ему или не быть. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, с праздником вас от всей души. И здоровья побольше. В студии программы «Город и горожане» был сегодня очень известный в морских кругах человек, контр-адмирал Александр Сергеевич Ковальчук, первый командир тяжелого атомного ракетного крейсера «Киров». Еще раз спасибо и до свидания, до следующих встреч.